эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 января, понедельник. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Картубанк заявляет, что проверки Нацбанка носят политический характер. Протесты строителей и учителей в Цхинвале. Кандидаты в президенты Южной Осетии должны будут выдержать экзамен. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии, несмотря на призывы мирового сообщества к прекращению насилия, продолжается кровопролитие. Казахский парламент впервые проходит три политические партии. Белорусская оппозиция объявила бойкот парламентским выборам. В Сирии, несмотря на призывы мирового сообщества к прекращению насилия, продолжается кровопролитие. В городе Хомс сегодня в результате обстрела со стороны правительственных сил убиты 5 человек и 9 ранены, сообщает сирийская организация по наблюдению за правами человека. Официальное агентство САНА сообщило сегодня о гибели в окрестностях Дамаска в результате вооруженного нападения бригадного генерала Мухаммеда Абдул-Хамида Аль-Авада. Лига арабских государств ЛАК должна на этой неделе обсудить будущее миссии наблюдателей. ЛАК в Сирии. Наблюдатели находятся там с конца декабря, но, несмотря на это, насилие в стране продолжается. Общее число жертв волнений, длящихся с марта прошлого года, по данным ООН, превышает 5000. В Казахстане пропрезидентская партия «Нур-Отан» получила на парламентских выборах в воскресенье более 80% голосов избирателей. Об этом сообщил сегодня утром Центр избирком республики. В Мажилис, Нижнюю палату парламента, проходит также партия «Ак-Жол» и Коммунистическая народная партия, набравшие более 7% голосов. Всего в выборах участвовали 7 партий. Наблюдатели от СНГ заявили, что серьезных нарушений не было. Белорусская оппозиция объявила бойкот парламентским выборам, передает Игорь Корней.
В Минске прошло заседание Координационного совета народных собраний. Был дан старт кампании бойкота имитации выборов в Марионеточную палату представителей Национального собрания. Лозунг кампании «Бойкот фальшивым выборам, скажи Лукашенко нет». Координатор акции Виктор Ивашкевич заявил, что поскольку власти не намерены прекращать практику тотальной фальсификации результатов выборов, это означает, что готовится очередной фарс, соучастие в котором для ответственных граждан невозможен. Как рассказал политик, активная форма бойкота будет включать информационную кампанию для популяризации реальной программы выхода из социально-экономического и политического кризиса, требования освобождения всех политзаключенных, избрания нового президента, нового парламента и руководителей всех уровней на свободных выборах. Политик считает, что бойкот парламентских выборов – фактически референдум о недоверии президенту страны Александру Лукашенко. Координационный совет начинает подготовку к проведению массовых народных собраний с требованием выполнения экономических требований народа, освобождения политических заключенных и свободных выборов. Игорь Корней для Радио Свобода. Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии достигло 6. «Коста Конкордия» потерпела крушение в пятницу вечером, сев на мель у острова Джилио в Тиренском море. Капитан судна Франческо Скеттини арестован. По заявлению владельца затонувшего лайнера, очевидно, что капитан допустил ряд серьезных ошибок, которые привели к катастрофе, передает Севолод Гнетий.
Франческо Скеттино, капитан круизного лайнера «Коста Конкордия», севшего на Тиренском море у итальянского острова Джилио, обвиняется в преступной халатности, повлекшей гибель нескольких человек, нарушении правил навигации и преждевременном оставлении судна, терпящего бедствие. Капитан был взят под стражу, однако успел сделать следующее сообщение. «По моему убеждению, скалистый риф, на который наскочило судно, не был указан на навигационных картах. Свидетельством тому является тот факт, что лайнер налетел на риф не носом, а боком. То есть мы полагали, что под судном вода большой глубины. глубины. Мы находились примерно в 150-300 метрах от берега. Подобного рода столкновение исключалось. Я последним покинул судно. Противоположного мнения придерживается министр обороны Италии адмирал Джампаоло Ди Паоло. Мне кажется абсолютно очевидным, или по крайней мере это моя оценка случившегося, что речь идет о грубой ошибке экипажа, имевшей драматические последствия. Это действительно была грубая ошибка. Согласно некоторым сообщениям, итальянская служба береговой охраны тщетно пыталась убедить капитана вернуться на борт терпящего бедствие судна, где еще оставались люди. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Израиле началась всеобщая забастовка органов местной печати. Они выступают против социальных реформ, передает Элла Котлер.
В рамках забастовочных санкций не работают детские сады, муниципальные службы не вывозят мусор, закрыты библиотеки и различные отделения социальных служб, а также не взимаются штрафы за парковку в неположенных местах. Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений, одно из которых – национализация прибыли государственной лотереи «Мефаля Пайс», которые раньше шли на развитие городских проектов. Теперь эти деньги, а речь идет о миллионах долларов, должны быть направлены на развитие социальных программ. По мнению представителей муниципальных властей, такое перераспределение средств несправедливо и вводит в заблуждение населения страны тем, что создает иллюзию социальных реформ. Другим поводом для возмущения местных властей стало решение правительства о введении бесплатного дошкольного образования с трехлетнего возраста, так как это повлечет сокращение государственного финансирования существующих образовательных программ. Кроме этого, местные власти выступают против повышения городского налога на землю. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Источник в итальянском правительстве сообщил об отмене, намеченной на эту пятницу в Риме, встречи лидеров Италии, Франции и Германии. Планировалось, что переговоры по вопросам преодоления долгового кризиса в еврозоне пройдут в преддверии саммита Европейского союза, который должен состояться в конце этого месяца. Отмечается, что трехсторонние консультации отменены по просьбе французской стороны. Будет ли встреча назначена на какой-либо другой день, пока не ясно. Федеральное космическое агентство России сегодня официально подтвердило, что обломки межпланетной станции «Фобос-Грунт» упали в Тихий океан, однако не уточняется, в каком именно месте. «Фобос-Грунт» – российская автоматическая станция, предназначенная для доставки грунта со спутника Марса. После запуска в ноябре прошлого года аппарат вышел на околоземную орбиту, однако не смог выйти на траекторию полета к Марсу из-за проблем с двигателем.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Генеральный директор банка «Карту» Надар Джавахишвили выражает недоумение тем, как именно Национальный банк Грузии проводит проверку в его банке. Напомним, Нацбанк начал проверку еще 19 октября прошлого года, и она продолжается по сей день. Джавахишвили считает, что представители Нацбанка явно намерены остаться в «Карту» до будущих парламентских выборов. В этих условиях возникает вопрос, а доживет ли коммерческий банк до этих выборов? Тему продолжит Нона Суварян.
Как заявил на сегодняшней пресс-конференции гендиректор банка «Карту» Нодар Джавахишвили, на самом деле Национальный банк Грузии никакой проверки не проводит. Представители Нацбанка интересуют лишь текущие операции «Карту».
Они контролируют ежедневные операции. Ни международная, ни местная практика такого не предусматривает. Они сидят в комнате, которую мы им выделили, и мы обязаны согласовывать с ними все операции, которые намерены провести.
Как говорит Джавахишвили, обычная банковская проверка подразумевает, что представители Нацбанка требуют доступ к документам по конкретным видам операций за какой-то определенный период. Если же Нацбанк решил контролировать все текущие операции, то возникают логичные вопросы, что Нацбанк хочет найти и закончится ли эта проверка вообще. По мнению банкира, она продлится по крайней мере до парламентских выборов этого года. Всем известно, что Национальный банк начал проверку деятельности банка «Карту» вскоре после того, как его владелец Бедина Иванишвили заявил о своем желании прийти в политику. Официально Центральный банк страны назвал две причины столь резко возросшего интереса к этой коммерческой структуре. Первое – это то, что сразу несколько топ-менеджеров покинули покинули свои посты. Вторая причина – возбужденное прокуратурой дело об отмывании денег. Действительно, 18 октября 2011 года сотрудники МВД задержали инкассационный автомобиль банка «Карту» и конфисковали 2 миллиона долларов и миллион евро. После этого было объявлено о возбуждении уголовного дела. Правда, судьба этого дела не ясна. Дело не закрыли, но в начале января деньги прокуратура вернула их банку, причем в электронном виде. Но это никоим образом не повлияло на Национальный банк, который продолжил свою проверку. То, что представители Нацбанка не собираются покидать «Карту», наглядно демонстрирует предписание, которое руководство банка получило от Нацбанка 29 декабря. В нем говорилось, что если проверяющие не смогут наблюдать за операциями банка в онлайн-режиме на экранах собственных компьютеров, то генерального директора снимут с должности. Но Дар Джавахишвили ответил на это требование письмом, в котором указал на его незаконность. Банкир также потребовал от Совета Национального банка заинтересоваться ходом проверки. Ответа Джавахишвили пока не получил. Если он его не дождется, в ближайшее время банкир грозит подать иск в суд, в котором он потребует объяснения от Нацбанка, на основании чего проводится проверка и что именно пытается выяснить Национальный банк. С этими вопросами мы решили обратиться непосредственно в Национальный банк Грузии. Глава службы по связям с общественностью Каха Барабадзе был лаконичен.
Проверка будет продолжаться столько, сколько Национальный банк, как регулятор финансового сектора, посчитает нужным.
Между тем, как говорит Нодар Джавахишвили, сложившаяся ситуация создает серьезную угрозу деятельности банка. Многим общественным деятелям под давлением пришлось закрыть свои счета в этом банке. Многие отказываются открывать в банке счета из-за страха потерять деньги.
Банк находится под сильным гнетом и ударами. Все это, конечно, создает проблемы. Кроме этого, все хорошо знают, что есть серьезное противостояние между властью и банком из-за политики.
Как говорит экономист Давид Нормания, юридически у Национального банка есть право на проверку, но он припоминает лишь два случая, когда Нацбанк пользовался этим правом.
Национальный банк довольно строго надзирает над коммерческими банками, но очень редко, когда бывают нарушения, и Национальный банк выявляет их поздно, используются долгосрочные проверки.
Для Нормании ясно одно – у проверки политическая подоплека. Руководство Нацбанка, разумеется, утверждает, что проверка ничего общего с политикой не имеет. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во Владикавказе продолжается расследование нашумевшего дела. В Владикавказской больнице 14 января скончался тренер и бывший футболист назрановской команды «Ангушт» 37-летний Зелимхан Зангиев. Накануне он был доставлен после драки около оздоровительного комплекса «Пролесок». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью», рассказывает Жанна Тарханова.
По некоторым данным, драка произошла на выходе из оздоровительного комплекса «Пролесок» между тремя посетителями, жителями поселка Корца, Зангиевым и Ляновыми, и двумя подъехавшими на легковом автомобиле к комплексу парнями. Сотрудники этого так называемого оздоровительного заведения утверждают, что жители поселка Корца были пьяны и оскорбляли матом персонал. Под персоналом здесь имеют в виду работников сауны и женщин, оказывающих интимные услуги. Сохранилась видеозапись, на которой во время драки Зелимхан Зангиев падает на землю без сознания. Приехавшие на автомобиле люди после этого покинули место драки. Следственное управление по Северной Осетии распространило лаконичный пресс-релиз.
По предварительным данным, 12 января 2012 года вечером трое мужчин отдыхали в оздоровительном комплексе «Пролесок» города Владикавказ. Около 24 часов к комплексу подъехали двое неустановленных лиц, с которыми у них при выходе из оздоровительного комплекса произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которого были причинены телесные повреждения. После этого неизвестные скрылись с места происшествия на автомашине иностранного производства. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята запись камеры наблюдения, опрошен весь персонал оздоровительного комплекса и посетители. Назначены и проводятся судебно-медицинские исследования по установлению причин смерти и степени тяжести телесных повреждений у потерпевших.
Как мне стало известно, эксперты определили, что Зелимхан Зангиев скончался от рвотных масс. Рвотный рефлекс согласно этой версии, вызвал приступ астмы, который был спровоцирован ударом в грудь. Доставлен в больницу он был, как сообщили правоохранительные органы, с черепно-мозговой травмой. Следствию еще предстоит расставить все точки над «и». Но и без выводов правоохранительных органов политические эксперты уже прогнозируют осложнение осетино-ингушских отношений, говорит североосетинский общественный деятель и адвокат Джабраил Габачев.
Хрупкий мир может лопнуть из-за маленького даже вот такого эпизода. У нас уже на неделе два случая в Чермении, вот сейчас этот случай. Боюсь, что какие-то ответные действия могут со стороны ингушей произойти, провокации. Там и родственники, там и друзья и так далее. Они могут по-разному преподносить эту ситуацию, и ничего хорошего нельзя ожидать.
Неурегулированность осетино-ингушских противоречий грозит новой межнациональной вспышкой, поводом которой может стать любой криминальный инцидент, полагает Джабраил Габачев. Он неоднократно выступал с миротворческими инициативами.
Предлагали мы свое видение, чтобы хотя бы восстановить мир и доверие, но никому это не надо. Разъединяет трагедия, которая случилась. Это 92-й год, это и Бесланская трагедия, и постоянные вот эти стычки. Друг друга уже стали ненавидеть. Ненависть, месть. Вот это нас и разъединяет. Ну, лучше не предвидится, потому что, как я смотрю, за эти 20 лет ничего не делается. Это выгодно. Выгодно, прежде всего, как ни парадоксально, и самим силовым структурам, и власти, потому что многие на этой трагедии продолжают делать большие деньги. Федеральное правительство выделяет деньги, а здесь их пилят. Здесь сторонников конфликта больше, чем противников.
Это был общественный деятель и адвокат Джабраил Габачев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Серия отставок высоких должностных лиц, которые провел исполняющий обязанности президента самопроглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев, в целом обошлась без противодействия и заявления о несогласии. И только подчиненные юго-осетинского министра капитального дорожного строительства и архитектуры Чермена Хугаева выразили недовольство решением Вадима Бровцева. Их поддержали и подрядчики, восстанавливающие объекты в республике, рассказывает наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
Сегодня утром около 30 сотрудников Министерства строительства и руководителей подрядных организаций собрались у здания правительства республики, чтобы обратиться к исполняющим обязанности президента с просьбой не увольнять Чермена Хугаева. Один из подрядчиков, Эдуард Загоев, в качестве довода в пользу экс-министра привел условия, в которых его организации приходится работать в Южной Осетии. Он считает, что они лучше, чем во многих российских городах.
Я хочу вам сказать так, что я в России проработал достаточно много лет в разных качествах. И если сравнивать руководителей организации заказчиков в России и здесь, в лице Чермена Павловича, когда он занимал свою должность, то я считаю, что этот человек вполне на уровне и добросовестно, очень добросовестно старался выполнять свои обязанности.
Группа строителей так и не смогла встретиться с Вадимом Бровцевым, подписавшим указ об увольнении Чермена Хугаева. С ними встретились сотрудники аппарата правительства. После встречи консультант по кадровым вопросам Министерства строительства Варвара Цхавребова рассказала о содержании разговора. В правительстве считают, что министерство проводило работы по восстановлению республики, и объекты, которые должны были быть сданы еще несколько месяцев назад, до сих пор не закончены.
Все повесить на Чермена Павловича – это неправильно. Даже если у него и были ошибки, то он не один ошибался. Нам объяснили, что Чермен Павлович не освоил деньги, не отремонтированы 8 улиц и не сданы некоторые объекты. Улицу Героев как можно было заасфальтировать? Акцентируют они вот свое мнение на улице Героев. Как ее можно асфальтировать, когда коммуникации там еще не до конца проведены?
Сотрудники финансового отдела министерства также жалуются на постоянные задержки финансирования из правительства, говорит консультант финансового отдела министерства Залина Плиева.
Нет, деньги как могут быть освоены? Мы начали работать в феврале 2011 года. Министерство образовалось тогда. А деньги начали получать только в конце августа. Ну как подрядчики могли закончить свои объекты к концу декабря, если финансирование пошло только в конце августа? И то пошло в таких темпах медленных. По реестру все, что к нам шло, все финансирование, конечно, не было освоено.
Коллеги из Алины Плеевой недоумевают. В таком случае нужно уволить и других чиновников, ответственных за восстановление жилья в республике. Но больше всего их волнует, что ведомство до сих пор остается без руководителя. Новому министру потребуется немало времени, чтобы войти в курс дела. В любом случае, считают строители, смена министра принесет республике больше вреда, чем пользы. И потом вновь придется искать стрелочников. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Пока сотрудники Министерства капитального дорожного строительства и архитектуры в Цхинвале уговаривают власти самопроглашенной республики вернуть уволенного министра, родители учащихся 12-й городской школы возмущены тем, что сорваны очередные сроки сдачи в эксплуатацию здания среднеучебного заведения. 6 месяцев назад республиканские власти обещали завершить строительство к концу года. Этого не произошло, убедилась сегодня наш корреспондент Ганна Яновская.
Ученикам и преподавателям средней школы номер 12 приходится скитаться по другим зданиям уже 4-й год. В сентябре День знаний для них проходил в стенах 11-й школы, а сегодня я их уже нашла в помещении 5-й школы. Родители устали водить детей через весь город по грязи, в темное время суток, ведь детям приходится учиться во вторую смену, говорит директор школы Альбина Устаева.
Всю жизнь 12-я школа работала в одну смену. С 9 до 2 у нас проходили занятия. Уроки. После уроков у нас не классная работа шла. Вечера, музыкальные студии и прочие-прочие работали. Всякие кружки и так далее. Да?
Осталось.
Но сейчас родители не устраивают вторая смена. И наши дети разошлись по всем городским школам. И в 5-ю перешли, и в 3-ю перешли, и во 2-ю, и в 6-ю. И с тем таким, значит, они ушли, что если отремонтируют, они вернутся. Вот так. У нас вот такие проблемы.
В школе было 280 учеников, но сейчас, как говорят педагоги, осталось 119. Как замечают сами родители, для детей нет транспорта.
У меня ходят в эту школу 4. Шанхай, район нашей родной школы, находится далеко отсюда. Часто детям приходится идти в дождь. Естественно, они промокают. Тем более, столько грязи вокруг. Не доходят, болеют. Нет даже транспорта. А ведь мне хочется, чтобы мой ребенок, как и все нормальные дети, занимался чем-нибудь, ходил на танцы, на пение. В нашей школе все это было.
Здание школы обещали сдать к 25 декабря, говорит директор школы Альбина Устаева.
Бровцеву наши до Нового года наши родители написали. У нас запланировано было до 25 декабря сдать школу. Но поскольку не было финансирования, работу заморозили. И выделили сейчас деньги. Финансирование есть. Оплатили, всю задолженность оплатили. Рабочие сейчас заедут.
Но я лично видела, как трудилось в школе 3 человека. Среди них прораб с 30-летним стажем Саидулла Исанов.
Сейчас темп средний, я не говорю, что... Потому что сейчас все люди ушли. Ну, придут они в конце этот января, февраля они придут, тогда еще быстрее пойдет работа. Все будет нормально, мы к 15 марта планируемся.
Что может помешать работе?
Только материал и финансы, все. Больше остальное ничего. И людские ресурсы сейчас.
Саидулла жалуется, что есть еще причины, из-за которых на этом объекте трудно работать.
Окна ломают, двери ломают, заходят. Вот паркет украли, 160 квадратов, паркет, это самый дорогой. Еще кое-что там.
В Министерстве капитального дорожного строительства и архитектуры Южной Осетии конкретные сроки сдачи объекта уже не называют. И сотрудники школы, и родители учащихся с грустью отмечают этот факт. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа» следует принципу плюрализма мнений, и поэтому нередко наши авторы выражают диаметрально противоположные точки зрения на события. Иногда дело доходит и до полемики. К примеру, сегодня наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария решил прокомментировать последний материал другого нашего автора Александра Подробинока.
Жил, помню, по соседству со мной мальчуган лет 12, к которому приклеилось прозвище «Самоделкин». Ну, знаете, есть такие пытливые ребятишки, которых, как говорится, хлебом не корми, а дай что-то разобрать, собрать, что-то смастерить. Правда, как многие шутили, после сборки разобранных бытовых электроприборов у него очень часто оставались лишние винтики и другие детали механизма. Этот самый Самоделкин нередко вспоминался мне в последние годы, когда доводилось читать рассуждения некоторых грузинских и российских авторов с призывами к кардинальному улучшению отношений между двумя странами, или же с резкими нападками на имперскую Россию, которая не делает абсолютно необходимого для нормализации двусторонних отношений, не хочет выводить военные базы с территории Абхазии и Южной Осетии и отзывать их признание. В начале прошлого года, когда в очередной раз из-за спорных островов Курильской гряды обострились российско-японские отношения, и грузинские дипломаты загорелись идеей создания чего-то вроде оси Токио-Тбилиси, известный российский журналист, общественный деятель, правозащитник Александр Подробинек писал, что грузинам и японцам впору учреждать союз жертв военной оккупации. К такому примерно выводу пришли представители Грузии и Японии, двух стран, у которых Россия отрезала по кусочку территории. У Японии в 1945 году по результатам Второй мировой войны, у Грузии в 2008 после короткого военного конфликта. Конец цитаты. Но зачем же забывать или делать вид, что забыл, в случае с обиженной российской стороной Грузией наличествуют еще такие детали, как Абхазы и Южные Осетины, а юрисдикция Тбилиси на Республику Абхазия и Республику Южной Осетии не распространялась уже по меньшей мере полтора десятка лет до августа 2008-го. А на днях в статье «Тест на демократию» на «Эхо Кавказа» Александр Подробинек убежденно заявил, что позиция тех или иных лиц по отношению к событиям последних лет на Южном Кавказе и политике там Российской Федерации – это проверка на вшивость, тест на качество оппозиции, испытание на ее профпригодность. Неформальный лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский оправдывал российскую агрессию в Грузии и придерживается этой позиции до сих пор. Претендующий на роль политического оппозиционера, находящийся в лагере Михаил Ходорковский, считает оправданным не только военное вмешательство в дела Грузии, но и признание России независимости и Южной Осетии, и Абхазии. Конец цитаты. Вот так и не иначе. Но почему бы в пику вашему не выдвинуть совершенно другой критерий демократичности, если человек считает все народы равными в правах, в том числе и в праве на самоопределение? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Международным темам. В Пакистане обостряется противостояние между гражданскими властями и могущественной военной элитой. Новое решение Верховного суда страны может привести, по оценкам экспертов, к отставке премьер-министра и к досрочным выборам. Рассказывает Валентин Барышников.
Верховный суд Пакистана обвинил премьер-министра Юсуфа Разу Гилани в неуважении, потребовал дать объяснение, почему он не выполнил судебное постановление возобновить дело о коррупции в отношении президента страны Асифа Али Зардари. Речь идет о расследовании, относящемся к деятельности Зардари в бытность его в 90-е годы министром инвестиций в правительстве его супруги Беназир Бхутта. Дело было закрыто, и правительство отказалось его сейчас возобновлять, заявив, что президент обладает иммунитетом. Конфликт между судебными властями и премьером – часть политического кризиса в Пакистане, в который вовлечены военные. Верховный суд считается их политическим союзником. Гилани должен явиться в Верховный суд в четверг, 19 января. По оценкам наблюдателей, дело против Гилани, а не подчинение решениям суда, может привести к его досрочной отставке. Это новый виток в противостоянии гражданских властей Пакистана и военных, которые обладают огромным политическим весом. Верховный суд ведет расследование другого скандального дела, в которое вовлечен Зардари, известное как «Мемогейт». Дело касается некоего послания, отправленного якобы помощником пакистанского президента, в котором содержится просьба к США помочь в предотвращении возможного военного переворота в Пакистане. Расследование началось по требованию главы разведывательного агентства Шуджи Паши. Гилани подверг на прошлой неделе критике действия военных, направивших документы в суд, что вызвало резкую реакцию могущественного командующего пакистанской армии Ашфака Каяни. Он потребовал от премьера пересмотреть свои критические высказывания. Однако в воскресенье Гилани заявил:
«Я отчитываюсь перед парламентом. По любой жалобе я даю ответ не конкретному человеку, а парламенту. Я выступлю перед парламентом в любой момент, когда он пожелает узнать мою позицию. Я представляю народ. Я избранный премьер-министр. Я представляю 180 миллионов человек. У всех институтов в стране есть границы их полномочий».
В парламент Пакистана был внесен на рассмотрение вопрос о доверии правительству, что многие рассматривают как попытку поддержать гражданские власти в этом конфликте. Нынешнее противостояние усиливает опасения нового военного переворота в Пакистане. С момента обретения страной независимости в 1947 году военные трижды свергали гражданские правительства. Аналитики, однако, отмечают, что военные не хотели бы устраивать переворот, предпочитая отстранить Гилани и Зардари от власти легальными методами. Политический кризис в Пакистане, стране, обладающей ядерным оружием и сталкивающейся с постоянной угрозой со стороны талибов, вызывает беспокойство у мирового сообщества. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что сегодня с вами Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми, Ицхенвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Георгия Кабисова кандидатом в президенты. Об этом информационному агентству РЭС сообщили в ЦИК Республики Южная Осетия. Там отметили, что инициативная группа была зарегистрирована 14 января и получила право начать сбор 1000 подписей в поддержку выдвигаемого ею кандидата. Георгий Кабисов, ранее занимавший должность председателя Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций, уже участвовал в президентских выборах 13 ноября 2011 года, однако не прошел во второй тур, набрав 7,5% голосов. Сегодня образована комиссия по проверке знаний государственных языков у кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В состав комиссии войдут 6 человек, причем 3 из них будут специалистами по русскому языку, 3 по осетинскому. 13 января ЦИК приняла постановление о процедуре установления владения кандидатом в президенты Республики Южная Осетия государственными языками. Согласно документу, претендентам на пост президента Южной Осетии предстоит сдать экзамены на владение 2 государственными языками республики – осетинским и русским. Сегодня в Грузию с официальным визитом прибывает делегация Комитета по внешним связям парламента Турции. В рамках визита завтра делегация встретится с председателем Комитета по внешним связям парламента Грузии Акакием Минамишвили и вице-спикером Георгием Церетели. Делегация осмотрит агентство обслуживания МВД Грузии в Руставе. В тот же день турецкие парламентарии встретятся с секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бакири, министром по делам беженцев и расселению Кобой Субелиани и министром внутренних дел Вано Мирабишвили, передает Грузия онлайн. 18 января турецкие парламентарии посетят зону экономического оформления Минфина Грузии, дом юстиции в Руставе и встретятся с министром юстиции Зурабом Адеишвили. Грузинский МИД продолжает проводить консультации с малазийской стороной по делу 2 граждан Грузии, подозреваемых в незаконной перевозке наркотиков, заявила заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе на брифинге в понедельник. Зарубежные СМИ в октябре 2010 года сообщили, что представители правоохранительных органов Малайзии задержали 2 грузинских девушек, подозреваемых в транспортировке и торговле наркотиками. По словам Нино Каландадзе, внешнеполитическое ведомство Грузии продолжает активную переписку с официальными представителями Малайзии. Официальный Ереван всегда выступал и выступает за мирное решение ядерной проблемы Ирана. Об этом сегодня журналистам заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Он подчеркнул, что Армения является сторонником мирного решения ситуации вокруг иранской ядерной программы на основе диалога и дипломатических переговоров.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Кандидаты в юго-осетинские президенты будут сдавать экзамены по осетинскому и русскому языкам. От претендентов на высший пост самопроглашенной республики потребуют написать диктанты и изложения на осетинском и русском языках объемом не менее 2 страниц, а также сделать публичное выступление на русском и осетинском языках на заданную заданной лингвистической комиссии тему продолжительностью не менее 5 минут каждая. О причинах борьбы за грамотность среди кандидатов в президенты наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Председатель республиканского избиркома Белла Плиева говорит, что инициатива экзаменовать кандидатов исходит от избирательной комиссии. Таким образом, ЦИК реализует итоги ноябрьского референдума, по которому русский и осетинский язык теперь являются государственными, говорит Белла Плиева.
Что это законно, поскольку в законе прописано, что кандидат в президенты, кроме того, что должен 10 лет проживать в Южной Осетии постоянно, он должен владеть государственным языком. А государственный язык у нас осетинский был. После референдума у нас 2 государственных языка – осетинский язык и русский язык. Поэтому мы должны установить владение кандидатом в президенты республики из государственных языков. Это прописано в Конституции. Мы этого никогда не делали, но на этот раз мы решили.
Среди тех, кто поддерживает это нововведение, юго-осетинский общественник Тимур Схавребов. По его словам, остается сожалеть, что экзамен для соискателей юго-осетинской власти принят только теперь.
По-моему, он немножко запоздал. Я бы применил его к предыдущему парламенту. Дело в том, что в Южной Осетии, несмотря на 20 лет стагнации, 20 лет исхода интеллигенции, все-таки достаточно грамотных людей. И в нынешнем парламенте я бы провел проверку не такого характера, а на знание просто алфавита и таблицы умножения. Там люди совершенно не по знаниям, а по преданности одному человеку. И хотя в данный момент этот критерий как бы не очень важен, тем не менее он отсечет очень многих. Кстати, предыдущего президента, если бы проверить на эту тему, он не прошел бы. В этом можно не сомневаться.
Вице-спикер юго-осетинского парламента Юрий Дзицойт говорит, что ЦИК принял это решение не от хорошей жизни. Это, пожалуй, единственный способ избежать столпотворения кандидатов в предстоящей избирательной кампании, как это было на прошлых выборах, когда счет соискателей шел на десятки, и ограничить амбиции малограмотных людей. По мнению господина Дзицойты, это не единственное изменение в избирательном законодательстве, которое напрашивается из опыта проведения выборов.
Возьмем, например, пункт о том, что кандидат в президенты должен набрать 1000 подписей. Я считаю, что это тоже перегибы совершенно излишества. Почему? Многие кандидаты у нас набирали и по 1000, и по 1400, и даже 2000 подписей. А потом, когда дело дошло до голосования, многие из них набрали 200, 600, то есть не добрали даже той цифры, которую они представили в ЦИК. Так что тут тоже есть какие-то непонятные совершенно вещи. И я бы, например, пересмотрел в том числе и вот этот пункт.
Тимур Схавребов считает все эти изменения в предвыборный кастинг полумерами. По его мнению, пришло время отказаться от закона о 10-летнем цензе оседлости для кандидатов. Благодаря этому закону маленький народ не имеет возможности использовать опыт и знания соотечественников, которые смогли реализовать себя в большом мире. Но, увы, благодаря цензу оседлости оказались в ущербном положении перед своими менее конкурентоспособными и привлекательными земляками, говорит Тимур Схавребов.
Почему они не привлекают интеллектуальный потенциал осетин всего мира? По одной единственной причине. Он им не нужен. Для того, чтобы пилить российские транши, много ума не надо. Они их прекрасно пилят. Зачем им люди, которые будут им мешать?
Это был юго-осетинский общественник Тимур Схавребов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Казахстане сегодня подводят итоги досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По предварительным результатам в парламент до этого однопартийный проходят сразу 3 партии. Несмотря на обеспокоенность представителей ОБСЕ, подчеркивающих, что выборы в Казахстане все еще далеки от демократических стандартов, власти страны уверены, что им удалось сделать важный шаг на пути к демократии. Рассказывает Юрий Васильев.
Время рождения внутриполитической сенсации казахстанского масштаба
полночь понедельника по Астане, сразу же после окончания дня досрочных выборов в Нижнюю палату парламента Казахстана. Цифры меняются и будут меняться вместе с ходом, собственно, подсчета голосов. Но, скорее всего, в новый парламент Казахстана после досрочных выборов проходят три политические силы. С огромным отрывом правящая партия Нур-Отан, Свет Отечества, с десятыми долями поверх 7% барьера, партия Ак-Жол, Светлый Путь, называющая себя конструктивной оппозицией президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, и Коммунистическая Народная Партия. За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было представлено более одной партии. Поправки в избирательное законодательство президент Назарбаев внес лишь в минувшем году. Согласно поправкам, в Мажилисе должно быть как минимум две партии, причем вторая может даже не преодолеть 7% барьер. В новом же парламенте партии, переступившей порог 7%, судя по всему, окажется 3. Однако даже это обстоятельство далеко не во всем удовлетворило высокопоставленных европейских чиновников, прибывших в Астану. Глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Жао Саарыш отметил прекрасную техническую организацию процесса голосования, но при этом Саарыш подчеркнул, власти Казахстана не предоставили условий для проведения честных и свободных выборов. Миклош Харасти, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, применил по отношению к выборам в Казахстане термин «ограниченный плюрализм». Замечательно, что годичное председательство Казахстана в ОБСЕ завершилось лишь несколько недель назад. Частный случай голосования, который можно отнести к несвободным, — выборы в городе Жаназен, где в середине декабря состоялись массовые беспорядки. После событий в городе было введено чрезвычайное положение. Конституционный совет Казахстана счел невозможным проведение голосования в Жаназене. Однако президент Назарбаев применил право вето. Министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов объяснил Радио Свобода причины, по которым такое решение все же было принято.
Конституция, гарантом которой является президент, говорит, что в стране, даже в условиях чрезвычайной ситуации, в любых других условиях, должны быть соблюдены основные права и свободы граждан. И волеизъявление, выборы – это является частью основных прав и свобод гражданина, поэтому, следуя строго букве из духу Конституции, президент принял решение провести эти выборы. Можно говорить все, что угодно. Можно говорить о том, что выборы проводятся под дулами автоматов там и так далее. Но самое главное, что мы предоставляем доступ сейчас туда международным наблюдателям.
Следует напомнить, что за 20 лет независимости Казахстана ни один мажилис не отработал полный срок. Все созывы распускались досрочно. Возможно, именно нынешнему многопартийному парламенту Казахстана удастся переломить и эту, не самую демократическую тенденцию. Юрий Васильев, Радио Свобода, Астана, Москва.
Эхо Кавказа.
В четверг на этой неделе в Абхазии пройдет неформальный съезд оппозиции, который может стать основой для создания общей повестки дня. Таким образом, к выборам в парламент самопроглашенной республики оппозиция может прийти куда менее раздробленной, чем сегодня. Так считают наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик.
На этой неделе состоится съезд всех оппозиционных сил, наверное, Абхазии. Можно, наверное, так формулировать это мероприятие, хотя организатором выступает главная, наверное, оппозиционная сила — Форум народного единства, но они решили не зацикливаться на самом названии форума и пытаются все-таки расширить и искать поддержку, судя по всему, и в других политических кругах. И вот в четверг вот как раз состоится этот съезд. Скорее всего, как бы преамбулой к этому съезду будет обращение, которое было озвучено в минувшую пятницу, под которым подписалось очень много известных в Абхазии лиц. В этом обращении, очень большом и длинном, суммированы, наверное, все проблемы, которые существуют у абхазской государственности, которые люди, подписавшиеся под ним, как бы адресуют власти, возможно, как упрек, возможно, как повестка, которую нужно все-таки в ближайшее время решить. Хотя там есть и вопросы, которые можно в ближайшее время решить, но есть вопросы, которые долгоиграющие, которые, наверное, будут стоять перед страной и 10, и 20 лет спустя. Сейчас под всей вот этой активностью, конечно же, предугадывается приближение парламентских выборов, которые намечены на начало марта, и нынешняя активность
конечно же, безусловно, с этим связано, хотя официально это не проговаривается. С другой стороны, после президентских выборов, которые сильно перегруппировали политические силы, они как бы раздроблены, и сейчас, возможно, под этим обращением и под этим съездом, который состоит в четверг, возможно, произойдет некое окончательное перераспределение политических сил, по крайней мере, появится новый центр, вокруг которого, наверное, может объединиться вся оппозиция. И, возможно, этот съезд, который неофициально проводит форум народного единства, станет, ну, такой базовой площадкой для объединения всей оппозиции.
Рассказывал Инал Хашик.
Запах гари, коп.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Тбилиси в воскресенье прошел сбор подписей под петицией в адрес Министерства культуры и охраны памятников. Представители гражданского общества просят спасти находящийся в центре города храм Суртншан, в котором недавно произошел пожар. Эта церковь 18 века является одной из шести, права на которые оспаривают между собой Грузинская православная церковь и Армянская апостольская церковь. Сразу после пожара Верховный Духовный Совет Армянской Церкви распространил заявление, в котором призвал грузинские власти предпринять срочные шаги для спасения армянского храма Суртншан в Тбилиси. Тему продолжит Эдита Бадасян.
Запах гари, копоть, полуобвалившиеся стены и горы мусора высотой в 2-3 метра, продолжающие тлеть после недавнего пожара. Так вчера выглядела церковь Суртншан, расположенная на одной из тбилисских улиц в старой части города. Храм не функционирует на протяжении нескольких десятков лет, с 30-х годов прошлого века. Фактически, долгие годы церковь использовалась для хранения разных книг и документов. Неделю назад в храме произошел второй за последние 10 лет пожар. И в первом, и во втором случае причины возгорания установить не удалось. В результате тушения пожара храм, который и так был в аварийном состоянии, пострадал еще больше. Обвалилась одна из колонн. 56-летний Сергей Саакян, узнав о пожаре, пришел с друзьями посмотреть на состояние церкви. Сергей – один из членов Союза армян Грузии. И он не раз до этого приходил сюда, чтобы своими силами очистить храм от накопившегося хлама.
Если что-то относится к числу спорного, это не означает, что это надо оставить без произвола. Хотя бы элементарно. Все привести в нормальное санитарное состояние.
Оставаться долго в храме нам не позволили сотрудники компании по вывозу мусора в целях безопасности. В воскресенье впервые за последние несколько десятков лет в церкви начались работы по вывозу скопившегося хлама. Советник генерального директора Национального агентства по защите культурного наследия Петре Конкава сказал, что очистительные работы – это начало действий по спасению храма, план которых был принят на днях совместно с коллегами из Еревана.
Приезжала армянская делегация, мы договорились о тех необходимых мерах, которые в первую очередь должны быть сделаны по отношению к этому памятнику, чтобы он был сохранен, чтобы он больше не развалился, и потом мы смогли его дальнейшую реабилитацию сделать.
В то время как в церкви начались очистительные работы, буквально в нескольких сотнях метрах от нее, в парке имени Ладо Гудиашвили, общество «Тбилисский Хамкар» проводило сбор подписей под петицией, в которой содержалось требование восстановить храм Суртншан. Один из организаторов мероприятия, историк Лаша Бакрадзе, выразил сожаление о том, что такие исторические памятники доведены до плачевного состояния.
В Тбилиси, несмотря что город очень старый, очень мало памятников, которые относятся до русского периода. Так что надо их особенно хорошо сохранять. И какие-то там разные мнения о том, кому, какой институциональной церкви это принадлежит, православная и армянская, это абсолютно второстепенный вопрос, потому что в первую очередь это памятник, и надо сохранить этот памятник для будущих поколений.
Говорит историк. Между тем, в каком виде будет восстановлен храм, вопрос далеко не простой. Представитель Национального агентства по защите культурного наследия Петре Конкава ответил на него уклончиво.
Когда настанет уже следующий этап, мы вас дополнительно сообщим, что как будет и какое направление мы собираемся делать.
Тем временем в социальной сети Facebook ведутся бурные дискуссии по этому вопросу. Кто-то считает, что необходимо подождать с реставрацией до того момента, когда будет решен спор между церквями. Другие отвечают, что не стоит дожидаться, пока церковь окончательно рухнет. Среди последних и теолог Бека Мендиашвили.
Конечно же, правительство не должно дать разрушиться этим церквям. В самом плачевном состоянии считается Сурмсшан. Два церкви, Суб-Асклатацин и Сурбинаш, уже обрушены. А остальные двое церквей, это Норашен и Могну-Суб-Геворг, да, они прочно стоят. Но тоже нужно их реконструировать.
По мнению теолога, несмотря на то, что собственником церкви является государство, пока не решится вопрос, какой именно церковный институт будет их владельцем, церкви останутся без должного присмотра. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем эту тему в нашей постоянной рубрике «Голоса».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Итак, в нашей постоянной рубрике «Голоса» Олеся Вартанян сегодня поговорила с жителями Тбилиси на тему архитектурных памятников города.
Как вы относитесь к изменениям в архитектурном облике Тбилиси?
Я
получаю удовольствие, когда выхожу в центр. В городе, в котором я родилась и выросла, так все прибрали и сделали. Все это очень приятно.
Знаете, в чем проблема? Они разрушают дом, а потом новый не такой же строят, а расширяют проект и сужают улицы. Может, раньше это и можно было делать, но сейчас автомобилей стало больше. Машины приходится парковать прямо на тротуарах. Пройти невозможно. Можно же стены по старым разметкам возводить.
Мне все равно, если честно. Сами знают, что хотят, что и делают.
То, что строят, это для кого делается? Мне интересно, какой-нибудь гражданин этой страны может приобрести эти дома? Все это не для меня строится.
А мне интересно ваше личное мнение. Вот вы как человек, который живет в Тбилиси, когда вы выходите на улицу, вам это нравится или
конечно,
нет?
Конечно, кому не нравится красота, обновление, все это же нравится. Кому может это не понравиться? Только врагу может это не понравиться.
Мне нравится то, что обновляется все старое. Это подходит Тбилиси. Сохраняется его уникальность и красота. Город такой, каким его построили столетия назад.
Мне не очень нравятся эти стеклянные дома. Но мы, наверное, привыкнем.
С экономической точки зрения у очень многих проблемы. Нас таких где-то 70%, когда нужда уже ничего не интересует, я так думаю. Остальные не знают.
В любом городе, хоть в Париже, я бывал и в Париже, и в Риме, старая часть города, она, так сказать, как заповедник, как заповедная часть. Мы то же самое желаем, чтобы здесь то же самое это происходило бы.
Ну, а как вам кажется, вот удастся вообще еще сохранить эту старую часть? Потому что уже настолько обветшало
да,
это все.
Да, вот здесь об каждые дома 100 с чем-то лет. И они стоят, и они крепко стоят. Просто когда выселяют людей, эти дома быстрее рушатся. Это такая тенденция, это всегда так. Если машина стоит и на ней не ездят, она быстрее портится. То же самое и дома. Когда есть живой дух в домах, то всегда они больше держатся.
С жителями Тбилиси сегодня беседовала Олеся Вартанян.
Культура народов Кавказа. Неисчерпаемый кладезь вдохновения. Музыка, литература, кино, театр, изобразительное искусство. О своем творчестве в каждой из этих областей духовной жизни человека рассказывают сами творцы, их друзья, поклонники их таланта в цикле передач «Кавказ и искусство» на радио «Эхо Кавказа».
Итак, в финале сегодняшней программы на радио «Эхо Кавказа» очередной материал из цикла «Кавказ и искусство». Моя коллега Кэти Бочаришвили рассказывает о людях, которые живут и творят на Кавказе в разных областях культуры или представляют свою страну за рубежом. Сегодня главный герой и рассказ пойдет о народном артисте России, режиссере и актере Московского театра «Ромэн», уроженце Владикавказа Олеге Хабалове.
Олег Хабалов теперь уже и не помнит, кто первым назвал его главным осетинским цыганом. Но это прозвище прочно закрепилось за ним, актером и режиссером цыганского театра «Ромэн», уже давно и, похоже, навсегда. Когда молодой артист, рассорившись с режиссером во Владикавказском театре, более полувека назад уехал в Москву, он меньше всего ожидал, что окажется на подмостках именно этого театра.
Я быстренько сорвался, поступил на режиссерский факультет к Юрию Александровичу Завадскому, закончил и пришел на преддипломную практику в цыганский театр «Ромэн», где в это время испанский режиссер Анхель Гутира ставил «Кармен». Но я им помогал чуть-чуть. Спектакль имел грандиозный успех. А актер, который очень дружил близко-близко с Галей Брежневой, вдруг подал заявление об уходе. Режиссер говорит: «Олег, вы можете играть эту роль? Я видел, вы играли Мелехова в институте». Я говорю: «Если костюм подойдет». Костюм подошел, и вот, значит, почти полвека я в этом театре. Самое смешное, что сапоги, которые мне шили к спектаклю «Кармен» почти полвека назад, они еще живы, недавно их нашли.
За полвека в цыганском театре Олег Хабалов поставил около двух десятков спектаклей, написал несколько пьес, сыграл немалое количество ролей.
«Цыган и ласточка» – детская пьеса. «Любовь под шатрами», «Цыганы в Африке», «Цыган» – комедия. «Алана Аланов». Место действия – Северная Осетия, казачья станица Архонская, где вместе живут цыгане и казаки. И у тех сумасшедший взрывный характер, и у этих.
В пьесе «Цыган и в Африке цыган» Олег Хабалов завязал сюжет, который и цыгане, и осетины называют своим. Увы, спектаклей по пьесам Хабалова я не видела, но, как говорят те, кому довелось, это настоящий фейерверк из музыки, танцев, веселых и грустных диалогов с философским подтекстом о смысле человеческой жизни. Мой коллега Олег Кусов спектакли с участием Хабалова видел.
Олег Хабалов, всю жизнь проработав в цыганском театре «Ромэн», остался глубоко национальным осетинским режиссером и актером. Он ищет общее у цыган и у осетин и находит. Работая над пьесой о цыганской деревне, он кладет в основу свои представления об осетинском селе. И его пьесы, якобы о цыганах, смотрят с большим интересом и цыгане, и осетины. Мне кажется, только ему удалось отыскать общие струны в душе цыганского и осетинского народа.
«Я бывший профессор, уважаемый человек. Крашу свои седины, чтобы участвовать в этом дурацком шоу и заработать хоть немного к этой несчастной пенсии. А он актер, боец, позор, вступай на сцену!»
Так уж вышло, что и кинорежиссеры щедро раздавали Хабалову роли осетин и цыган, изредка разбавляя их ролями азербайджанцев, армян или печенегов. В фильмах «Визит к Минотавру», «Земля до востребования», «Руины стреляют», он осетин. В «Возвращении Будулая», «Золотой клетке», «Господах артистах», в «Гадании на ромашке» цыган-кочевник, как и в фильме «Табор уходит в небо». Говорить с Олегом Хабаловым о политике, а тем более о событиях, разделивших на два лагеря грузин и осетин, у меня и в мыслях не было. Противоречило принципу только о творчестве и только о личном в пределах допустимого. Но артист сам вызвался рассказать мне интересную историю, которая связывала его предков с грузинами.
«Родной брат моей бабушки, Захойли Дмитрий, полный георгиевский кавалер, окончил Тифлисское военное училище. В Тифлисе же он нашел свое счастье, встретил там красивую женщину, для которой ее отец-купец выстроил театр. В Тифлисе Осетинский театр существовал с 13 по 40 год.
Поэтому и не может Хабалов по-другому относиться к тому безобразию, как он говорит, которое творится вокруг.
Создали между нами какие-то барьеры. Какие барьеры, Господи? Мы секунду живем на этой земле, и еще считаться, чей метр туда, чей метр сюда. Как-то так получилось, что власть захватили физкультурники, борцы, держатся зубами, ногами, задницами за свою власть.
Судя по всему, в этом и проявляется космополитизм этого знаменитого у себя на родине и за ее пределами осетина. Все люди братья, все одной крови, а значит и дом у них один, и небо одно. Но чем не цыган?
О народном артисте России, режиссере и актере Московского цыганского театра «Ромен» и уроженце Владикавказа Олеге Хабалове рассказывала моя коллега Кэти Бучаришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте в нашем эфире завтра. Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной недели.